Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, вы слушаете совместный проект «Радио Вера» и музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор этого музея у нас в студии. Петр Чистяков, кандидат исторических наук, сотрудник Центра изучения религии РГГУ. Я Алексей Пичугин. Мы говорим о народном почитании святынь в советское время, во второй половине XX века. Такой наиболее неизученный период церковной жизни в нашей стране. И смотрите, есть же довольно интересные документы, которые доступны. Это фильмы. Их по пальцам пересчитать, наверное, не более десятка. Но самые известные, которые приходят в голову, это «Конец света», 62-й год. Одна из первых ролей Любшина, Станислава Любшина, где он играет священника, отца Михаила. А фильм снимался в селе Пречистое, Переславский район Ярославской области. И там в массовке снимается настоящая деревня. Старушки, колхозники. И можно сделать вывод, что церковная жизнь, она играет заметную роль в жизни этого села. Понятно, что церквей немного, но я думаю, что в тех селах, где они есть, эта церковная жизнь, она действительно заметна. А на один, может быть, на три колхоза, как это выглядело, тогда как раз в эти годы происходит очередная реформа сельскохозяйственная по укрупнению колхозов. Маленькие уничтожаются, большие колхозы и совхозы как раз в этот момент организуются. И достаточно много сел входит в одно колхозное предприятие. Ну и, наверное, на один колхоз приходится где-то один или два храма. Я знаю случаи там в Ивановской области, когда рядом стоят в соседних селах три или четыре незакрытых церкви. И вот фильм «Конец света» очень хорошо, наглядно показывает, что церковная жизнь продолжается. А фильм Кончаловского, который много лет пролежал на полке, история о том, как Ася Клячина любила да не вышла замуж, фактически документальная история, потому что там тоже снимаются в основном не профессиональные актеры, а жители окрестных сел в Горьковской области, неподалеку от города Горький Нижнего Новгорода. Тоже интересно показано, как пожилые женщины, женщины средних лет, выходящие на поле, в обеденный перерыв садятся, там у них такой большой сколоченный стол, в центре стола висит икона, они все крестятся и садятся за стол. Смотрите, ну это такие, мне кажется, довольно яркие, наглядные документы о действительном положении дел, пускай в Центральной России в то время.
Да, действительно, церковная жизнь и в 50-е, и в 60-е годы была довольно заметна, и это, безусловно, раздражало местные власти в тогдашней прессе. Мы тоже это видим. Очень часто звучат такие слова, что вот в селе нет клуба, в селе нет кинотеатра, но есть церковь, там часто служат. Ну и вот куда пойти колхознику после работы? А пойти некуда, вот от нечего делать.
Они он и идет
идут
в храм.
В церковь. Да, да.
Такой вот пережиток наблюдается, да. Ну, и вот интересно, конечно, посмотреть. Я сейчас много читаю материалов по южноуральской ситуации 40-х, 50-х годов. Вот. И там такая ситуация. В 47-м году, вот возвращаясь к крестным ходам и к женщинам, которые как раз составляли большинство верующих в то время, вот в 47-м году был проведен вполне разрешенный, согласованный с властями крестный ход к месту явления Табынской иконы Божьей Матери.
Он, Оренбургская область, да?
Да. Ну, тогдашняя Чкаловская. Чкаловская. Да, да. Вот. Чкаловская и Бузулукская епархия тогда была. Вот. Крестный ход из 5000 человек, большинство подавляющие женщины, естественно, и местные власти даже обслуживали этот крестный ход буфетами. Были полевые буфеты верующим предоставлены. В 48-м году уже духовенству не рекомендовали проводить крестный ход. но тем не менее он был все равно проведен, и число паломников составило до 15 тысяч человек, то есть рост в 3 раза замечался. А в 50-м году уже верующих отлавливали с милицией, и около 900 паломников было просто остановлено на подступах к вот этому месту Табынской иконы Божьей Матери. И, насколько я понимаю, вот такая ситуация, она была характерна для всей территории Советского Союза. То есть сначала, значит, стихийное вот это проявление религиозности, потом одобрение властями, потом власти терпят какое-то время, а потом уже начинаются прямые гонения.
Да, именно так, но в каких-то случаях действительно одобрение, как вы рассказали, в каких-то случаях просто, может быть, скорее не вмешательство властей. Мне вспоминаются, например, отчеты уполномоченного по Кировской области как раз о Великорецком крестном ходе. Уже в конце 40-х годов он всегда приезжал в Великорецкое, смотрел, что там происходит, писал очень подробный отчет, но не вмешивался в происходящее, просто считал необходимым быть в курсе дела. А потом в 50-е годы уже стали с этими паломничествами бороться, причем наиболее активной эта борьба стала в конце 50-х годов, ну и причины, собственно, вот те же самые, о чем мы уже говорили. Власти раздражало то, что эти паломничества к святыням наглядно свидетельствуют о большом числе верующих. Ну вот, как, скажем, в Курске ежегодно многие верующие в девятую пятницу после Пасхи собирались, шли на службу в церковь, а после обедни, соответственно, выходили и шли пешком в сторону разрушенной коренной пустыни. За день преодолевали этот путь, там довольно идти далеко, около 30 километров. К вечеру приходили и уже, соответственно, молились около источника.
Кстати, источники — тоже интересная тема. Я так понимаю, что в Центральной России достаточно много. Ну, вообще, вот мы говорим про народное почитание. Это же в большей степени характерно именно для Центральной России. Потому что, если мы посмотрим... Ну, хорошо, вот...
Вот ты знаешь, я сейчас Урал... читаю, да, вот о Южном Урале очень много. Вот там уполномоченный с сожалением замечает там в каком-то 56-м году, что все еще на территории Чкаловской области остается 12 так называемых святых мест. И больше того, появлялись новые. В 56-м же году произошел оползень, там, я уже не помню, на территории какого сельского поселения, и вышли наружу надпочвенные воды. Такие струи потекли, и немедленно, значит, верующие признали это место святым, и были туда паломничества даже из дальних деревень, пока власти не спохватились.
У нас и сейчас, кстати, подобные вещи случаются. Я сам был свидетелем того, как источник, вполне обычный источник, куда там за городом все местные люди приезжают брать воду. Причем, ну, кому-то, может быть, и не очень бы понравилось, что там стоит часовня, кого-то бы это смутило, кому-то наоборот, как же, вот теперь святое место.
Теперь вода лучше стала.
Теперь вода лучше стала, да. Находятся архивы какие-то, сведения древние о том, что в свое время здесь стояла надкладезная часовня. А до революции, конечно же, их очень много было, этих часовен надкладезных, освященных источников, но за советское время уже появилось поколение, которое смущает появление таких вот явных религиозных маркеров. Поэтому, ну, мне кажется, надо достаточно осторожно относиться к тому, что вот у нас есть источник, а давайте мы сейчас сюда крест поставим, батюшку позовем, воду осветим, часовенку возведем. То есть это может еще и вызвать такое резко негативное проявление у людей, которые не готовы и несколько иначе смотрят.
Но на... ты говоришь о теперешнем
времени. Это теперешнем времени, да, теперешнем. А про ситуацию 50-х годов я вот в прошлой программе приводил пример, когда мне друзья, они археологи, работают в Ивановской области, и у них долгое время был в таком небольшом лесочке неподалеку от Шуи лагеря, там же раскоп, и просто нужно было для лагеря питьевая вода, нужна была, и они исследовали там окрестный лес в поисках источника. Ну,
если... В поисках святого источника.
А ведь если хорошо представлять себе какие-то природные штуки, достаточно несложно найти родник. Я знаю людей, которые там, стоит им пройти часа полтора по берегу реки, взад-вперед, там, походить по лесочку, и они знают просто признаки того, что где-то здесь должен быть родник. И вот так они искали, нашли ли местные жители, подсказали место, куда в свое время было достаточно сильное паломничество в 50-е, даже советские 60-е годы. Меня водили, показывали, там он уже зарос, конечно, его надо сильно расчищать, они что-то расчистили для того, чтобы там обеспечить себе питьевую воду, но там видно остатки сруба, который когда-то был часовней. По-моему, они там и крест находили. Местные власти делали все, чтобы это место забыли. Бульдозер пригоняли, засыпали,
да,
рекультивировали.
Больше того, совершенно поступали каким-то свинским образом. Строили специально скотный двор, например. Это совершенно такие случаи известные по документам. Скотный двор строили на месте святого источника. Или, например, вот по той же Чкаловской области уполномоченный советовал колхозам и совхозам на летнее время переносить скотобазы на места вот этих вот паломничеств к источникам, потому что, как цинично он замечал, значит, строить там постоянные скотные дворы не имеет смысла, потому что все паломничество приходится в основном на весенне-летнее время, поэтому вполне достаточно загадить воду весной и осенью.
Дело в том, что было в самом конце 1958 года секретное постановление ЦК о мерах по прекращению паломничеств к так называемым святым местам. И вот в соответствии с этим постановлением нужно было в течение полугода, то есть, соответственно, к лету 59-го года, любыми способами все эти паломничества запретить. Причем, поскольку постановление секретное, местная власть не имела права ни одним словом упомянуть о существовании такого постановления. И поэтому на местах они вот придумывали, ну, что в голову придёт.
Ну, кто во что гораст.
Кто во что гораст.
Да, да. Там скотные дворы, там какие-то бульдозеры, вот как Лёша упомянул, милиции останавливали. Или, например, огораживали источник на том основании, что где санитарно-эпидемиологическая обстановка неблагополучная, что там найдены в этом источнике какие-то бактерии. Ну, все что угодно.
Да, вот так было в Курске. Там...
Скотомогильник устроить. Самое верное, устраивали скотомогильники недалеко от этих источников, и тогда уже наверняка эта вода была не сильно пригодна.
Да, в Курске объявили, что вода непригодна для питья. Вот именно так.
Кстати, по поводу скотных дворов, я видел в Тульской области в одном селе скотный двор, выстроенный практически полностью из монастырских надгробий. Ну, там уже в таком полуразрушенном состоянии. И так ходишь по нему, смотришь, на уровне второго этажа под камнем сим покоится тело монаха такого-то. Ну, выглядит достаточно печально.
Да, грустно.
Да. Я почему-то ты сейчас об этом рассказываешь, а я вспомнила о храме, построенном из костей в Чехии. Помнишь такой храм?
Да, и в Сербии есть, кстати, часовня из костей построенная тоже в городе Ниш. Тоже. Ну, там это, наоборот, какой-то религиозный христианский оттенок имеет.
Здесь
это, наоборот, обратная всё история.
Ну вот, да, то есть, как мы понимаем, в 50-е годы доступ верующим, вот такой вот стихийный доступ, даже без священника, к почитаемым местам был очень сильно затруднен. Но, тем не менее, оставались открытыми храмы, в них оставались открытыми почитаемые иконы, и, насколько я понимаю, здесь никаких препятствий не чинилось местными властями к посещению, например, того или иного конкретного храма в его храмовый праздник или в день, когда праздновалась та или иная чтимая икона, или это не так? Или устраивали все-таки нечто подобное, как на Пасху,
ну,
в местных масштабах?
Если икона находилась в церкви, то можно было туда приходить беспрепятственно. Мне не встречались архивные документы, которые свидетельствовали бы о том, что в престольные праздники организовывали бы какие-нибудь оперотряды, примерно как на Пасху. Но я все-таки не рискнул бы говорить, что этого не было, потому что советское время – это все-таки эпоха очень своеобразная, и очень многие уполномоченные, ну, как будто соревновались, соответственно, в изобретательности.
Да, 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 такая бесовская
поэтому
совершенно
изобретательность. Возможно, что где-то что-то такое и было. Мне, например, вспоминается история, которая произошла в 70-е, если я не ошибаюсь, годы, во Владимирском Успенском соборе. Это было в один из праздников, и, возможно, даже на Успение, в престольный праздник, я сходу просто не вспомню. Естественно, перед службой туда пошли верующие, многие были с детьми. А на входе стояли несколько человек в штатском, которые с детьми никого не пускали. И говорили, что с детьми нельзя, и что если вы хотите зайти помолиться, мы... Вы это можете сделать, вы имеете на это право, а мы детей сейчас соберем в группу и проводим во дворец пионеров, там с ними позанимаются, а после службы вы за ними спокойно сможете зайти.
И вроде так вежливо все.
Вежливо, да, и корректно. Но,
как в игровую комнату, да, при, да, торговом, да, центре.
Да,
да.
Естественно, но, естественно, никто не согласился, естественно, верующие стали возмущаться, начался шум, и поскольку служба еще не началась, на этот шум вышел архиерей. И архиерей, увидев этих людей, задал им исключительно правильный в те годы вопрос. Он попросил их продемонстрировать официальное постановление, на основании которого они не пускают в церковь детей. Они сказали, что такого документа у них нет, и показать его они не могут. Но в этом случае, сказал архиерей, я вас прошу удалиться. Они удалились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук, сотрудник Центра изучения религий РГГУ. Успенский собор Владимира – это один из немногих примеров, мне кажется, даже в советское время, такого взаимодействия музея, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, к которому он относился, и в то же время он всегда оставался действующим храмом. А как это сочеталось?
Не всегда, не всегда.
Нет, не всегда, конечно, там был период его закрытия, но все-таки вот в те времена, о которых говорил Петр, брежневские такие, устойчиво-брежневское время, там даже, по-моему, настоятель нынешний этого собора, отец Василий, еще с тех пор вот настоятель как раз того периода, и до ныне он настоятель уже лет 40 этого Успенского собора, так он как вообще в советские годы вот это взаимодействие могло происходить?
Но фельетонами, кстати, по нему лупили нещадно по этому Успенскому собору.
Наверняка. Наверняка, но огромный собор 12 века в центре города, большого, открыт. В то же время это и музей, куда приходят...
Интуристы, я, да, даже тут, извиняюсь,
а тут такое мракобесие приходит. И беззаконие творится. Как это, на основании чего вообще это могло сосуществовать тогда?
Ну, иногда бывали такие случаи, собственно, то же самое в Лавре. Ну, и надо
Лавра
сказать,
это отдельная
что,
история.
Надо сказать, что возникали иногда в процессе вот такого сосуществования музея и действующей церкви довольно интересные коллизии. Например, бывали случаи, что приезжает экскурсия во время богослужения, и экскурсовод говорит, что вы можете зайти в церковь, если хотите. Кто-то у него спрашивает, а вы? Он говорит, а я не пойду, мне нельзя. Ну и вот были такие случаи, что, соответственно, интуристы, о которых вы вспомнили, потом задавали вопрос, что, а почему он сказал, что ему нельзя, если в Советском Союзе, соответственно, свобода совести.
Ну, вот это на Западе, да. На Западе, сказать, кофе пойдет, попьет.
На Западе это обсуждалось, да, и в результате что-то такое мне вспоминается.
Как-то оказался недостаточно подготовленным.
Даже специальную инструкцию.
Я думаю, что он вскоре перестал быть экскурсоводом для интуристов.
Ну вот что-то мне вспоминается, что специальную такую инструкцию выпустили в интуристе, что ни в коем случае не говорить, что там нам нельзя, что нам не разрешается, что вот да, пожалуйста, служба, можно зайти, можно посмотреть, можно постоять.
А я уже здесь столько раз был, что мне там делать, да, ну, в этом роде. Но вот сейчас мы вспомнили вскользь о Лавре, и вот интересно, хотя бы чуть-чуть, я понимаю, что ситуация советская с монастырями, она заслуживает отдельного рассмотрения, и мы непременно постараемся это сделать, но вот хотя бы чуть-чуть, вскользь, а к вопросу поклонения святыне, насколько затруднен был доступ в монастыри? Ведь в Лавру, я так понимаю, мог приехать любой, и никаких особенных препятствий не чинилось. Но, например, с какими-нибудь монастырями в Закарпатье или в Молдавии, я так понимаю, что не просто устроиться туда послушником, потому что это уже требовало регистрации и так далее, но паломникам приехать было довольно сложно.
Да, совершенно верно. Особенно сложная история была с Почаевской лаврой, потому что туда очень многие приезжали, и стабильно уже в 50-е годы, соответственно, останавливала милиция тех, кто приезжал, задерживали, говорили, что нельзя оставаться на ночь без регистрации. Ну, на самом деле, ведь, собственно, подготовка знаменитого открытого письма отцов Глеба Якунина и Николая Шлемана началась с этого, по сути дела. Об этом вспоминал Краснов-Левитин, что стали до Москвы доходить слухи о том, что очень тяжелая ситуация в Почаеве. И монахам тяжело, и паломникам тяжело, и, по сути дела, вот тот церковный самиздат, который начал выпускать Анатолий Эммануилович, он вот в этот момент именно появился, именно в защиту прав верующих.
А Почаев же был таким традиционно главным религиозным центром Западной Украины, да? И, насколько я понимаю, паломничества туда были многотысячными всякий год, особенно в какие-то памятные для монастыря дни, там, память Иова Почаевского, да, память Почаевской иконы Божьей Матери и так далее. И насколько я помню, там методов не разбирали, как воздействовать на паломников. Там в том числе и очень жестокие меры к ним применялись.
Да, боролись очень жестко, я бы сказал, даже гораздо более резко и решительно, чем в том же самом Курске, потому что архивные документы позволяют достаточно обстоятельно изучить то, что в Курской коренной пустыне происходило в конце 50-х годов. И все-таки там до рукоприкладства дело не доходило. А оградили эту территорию, верующих не пускали. В дни паломничества там стояли милицейские кордоны, и всем объясняли, что нельзя, что вода не питьевая, что вот туда никого не пускают, и что какой-то организации уже эта территория отдана, чтобы ее осваивали, но все-таки не было рукоприкладства. А в Почаеве рукоприкладство было.
А что за история?
Есть письма верующих, разные письма, где рассказывают о том, что кого-то избили.
А избивал кто?
Кого-то задержали. Это могла быть милиция, это могли быть дружинники, это могли быть какие-то непонятные люди в штатском. Но там ситуация действительно была очень напряженная.
То есть, скорее избивали, всего, вывозили насильно, да.
Скорее всего, это инициатива местных властей была.
Да, да.
Даже не республиканских, а речь идет о Украинской ССР, а, видимо, вот того района, где располагается Почаевская лавра. Еще интересный вопрос. Ксения упомянула, я даже никогда не задумывался о том, что какое-то количество, ну, Почаев — это самый известный монастырь, лавра в той части Советского Союза, но какое-то количество монастырей, достаточно небольших, на Западной Украине, в Молдавии, существовали, они были открыты, но практически нет свидетельства о том, чтобы туда приезжали паломники из Центральной России, а паче того, чтобы туда, ведь у нас монастырей совсем в России не было практически, Печора, Троице-Сергиева лавра.
Да толком, слушай, за пределами Украины толком никто не знал о существовании Курицкого-то монастыря.
Ну, да, наверное, но...
В Ровенской области.
Среди
крупного достаточно.
Все-таки среди верующих, наверное, какая-то информация распространялась, но практически нет свидетельств о том, чтобы отсюда приезжали туда желающие стать послушниками, а там в этом отношении проще. Это вот что, это какой-то национальный фактор здесь играет роль? Или просто, ну, вот как так исторически сложилось, не ездили?
Я думаю, что просто скорее так исторически сложилось. Но в то же время вот те, кто приезжал в Почаев, желая стать там послушником, вот их ждали очень большие сложности.
Там же тоже достаточно странная религиозная ситуация складывалась долгие годы и сложилась к уже вот 90-м годам. Все эти почаевские листовки, ИНН.
Ну, это уже теперешняя история.
Да, но она имеет свои какие-то корни, все-таки, мне кажется, еще в советском времени.
Я думаю, что для Почаева вообще была характерна такая боевитая
народная
религиозность, а если бы ее не было, они бы не смогли отстоять, потому что натиски делались неоднократно.
Может быть так.
Так что тут какие-то вот такие особенности. А что касается устроиться послушником, это вообще это за пределами реальности. Я вот сейчас вспоминаю историю, которую рассказывала покойная настоятельница Пюхтицкого монастыря. Они традиционно находились в Пюхтицком монастыре и хотел сказать, Почаевский и Псково-Печерский монастырь традиционно находились в дружбе, в каком-то братском таком общении. И вот архимандрит Алипий Воронов, однажды, приехав в Пюхтицу, пошутил, говорит, ну, матушка, я, говорит, тебе, говорит, таких, говорит, двух девушек, говорит, хороших привез, такие красавицы, ты будешь довольна. А она думает, боже мой, куда же я их, как я их, регистрацию не дадут, прописку не дадут, ничего не дадут. Оказалось в итоге, что он привез двух тёлочек для монастырского скотного двора, а матушка уже напугалась была. Но это шутки шутками, а действительно это было очень сложно.
Да, это было невероятно сложно, и есть такое письмо Карпову нескольких московских девушек, которые жалуются на то, что вот они хотели бы уйти в монастырь, а нет такой возможности. Это тоже 50-е годы.
Я помню, в литературной газете, по-моему, в это время, в 59-м, что ли, году появилось письмо по поводу, открытое письмо по поводу одного из писем вот такой вот девушки. Что-то оно называлось там «Куда ты идешь, Лида?» или что-то в этом роде. Мол, ты вот идешь от света и строительства коммунистического будущего вот в какой-то мрак средневековья. В смысле, вот такой был.
Ну что, нам уже пора заканчивать программу. Последнее, что хотел я сказать, мы говорили про Великорецкий крестный ход и феномен крестных ходов в советское время. Если вы хотите на это посмотреть, есть замечательный сайт очень хорошего фотографа, такой живой классик мирового уровня, Георгий Мстиславович Колосов. Георгий Колосов сейчас уже достаточно много лет прихожанин там московских храмов, устраивает мастер-классы, где он больше говорит, наверное, о православии, чем фотографии. У него есть сайт персональный, профессиональный, если в любом поисковике набрать Георгий Колосов, фотограф, первым делом этот сайт выдается. Он сам ходил очень много лет. Во-первых, он много лет ездил на русский север, еще с глубоких, до всяких своих приходов в церковь, еще с 70-х годов он ездил в экспедиции на север и составил удивительную фотолетопись уходящего русского севера. И у него есть замечательные фотографии, целая серия «Великорецкий крестный ход», куда он ходил полтора десятилетия, пешком проходил и фотографировал людей, многие из которых ходили в этот крестный ход еще с глубоко советских лет. И вот эти образы старых христиан, они у него запечатлены. Это очень ценно, потому что абсолютно ушедшая натура уже к настоящему времени. Георгий Колосов, «Великорецкий крестный ход». Всем советую эту серию найти в интернете и посмотреть.
А еще посоветую, пожалуйста, нашим слушателям писать в наши почтовые адреса.
Да, есть два почтовых адреса, на которые вы можете присылать свои письма с пожеланиями,
и вопросами.
Предложениями, вопросами. Или, может быть, у вас есть какие-то интересные вещи для нашего музея «Советский Союз, Вера и люди». Два почтовых адреса. Это info@radiovera.ru. Это адрес радиостанции, почтовый адрес. И подспудом собака...
В одно слово подспудом.
Подспудом собака.yandex.ru. Это почтовый адрес музея. Спасибо огромное. Ксения Тлаконникова, директор музея «Советский Союз, Вера и люди», музей исследовательского центра. Как всегда, по четвергам здесь, в студии «Радио Вера». Петр Чистяков, кандидат исторических наук, сотрудник Центра изучения религии РГГУ. Также был сегодня с нами. Спасибо огромное. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч в этой студии. Всего хорошего. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».